православное слово.
Доброго дня всем, кто сейчас вместе с нами с передачей «Православное слово». У микрофонов ведущая Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Добавлю, автор богословских публикаций и популярных книг о православной вере. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Всех слушателей радио Теос сердечно приветствую и поздравляю с великим постом второй недели. Уже. Да. Думаю, что это время особенное и всегда время особенное, но пост как бы усугубляет наше внимание к тому, что с нами происходит и внутри, и внешне, и в нашей душе, и в эмоциях, и в сердце, и в теле тоже. Поэтому в пост определенные ограничения, чтобы освободиться от такой телесной, физической нагрузки и устремиться к каким-то духовным истинам, которые бывают слегка затемняются в нашем сознании, когда мы слишком увлечены внешним. Поэтому я всех поздравляю и желаю доброго, благодатного, радостного поста.
И вас поздравляю, отец Георгий, и я думаю, что от всех, кто сейчас вместе с нами. Действительно, уже вторая неделя Великого Поста. Это время, когда очень актуально подумать о себе, о своей жизни, о своей вере, о том, какие мы перед нашим Создателем. Отец Георгий, прошу вас сегодня поделиться вашими материалами, которые я периодически вижу в вашей ленте. И в первую очередь хочется к чему обратиться. Вы написали, что такой вопрос, если поставить, почему мы верим? И вы утверждаете, что верят не потому, что к этому принуждают обстоятельства, и не по традиции предков, а верят потому, что этого требует человеческая душа.
В общем, такое есть представление. Я могу поделиться.
Я согласна с вами. Вообще согласна.
Я могу поделиться разве что личным опытом и опытом тех людей, с которыми меня жизнь сталкивает. Как пастор я, конечно, встречаю и духовно окормляю достаточное количество людей и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в дальнем зарубежье. Сейчас у меня виртуально, так сказать, есть нельзя сказать, что это духовные чада, по крайней мере, близкие духовные люди и в Австралии, и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки, в Аргентине, где только нет, потому что, глобальная сеть позволяет нам, я понимаю, что не у всех есть доступ, не у всех есть возможность, но там, в наших краях британских, пока возможность есть общаться социально, поэтому виртуальная такая община растет. Я думаю, что в этом есть несомненный прорыв, что ли, или несомненная польза для проповеди христианства. Я не говорю о других вещах, которые проникают, несомненно, в интернет и в социальные сети. Я не анализирую, не осуждаю, не обсуждаю прочие вещи. Но я вижу, что, несомненно, есть возможность сказать, поделиться сокровенным, услышать в ответ сокровенное от других людей. И причем в режиме и видео, и текста, быстрого обмена текстами, именно диалога, то есть быстрого обмена комментариями, текстами, когда человек в течение секунд получает ответ на насущные вопросы. Поэтому я очень благодарю вас, Ирина, что вы следите за моими публикациями, постами, которые бывают в сети, и откликаетесь, и привлекаете внимание наших дорогих слушателей. И я надеюсь и очень-очень уповаю на то, что кому-то это будет интересно, полезно и вдохновит кого-то на поиск в своей собственной жизни, в своей собственной душе того света, который исходит от, ну, от Бога через Сына Его. Ведь мы иначе, кроме как через Сына Божьего Иисуса Христа, ну, не знаем ничего о Боге. Бог неведом, недоведом, невидим, непостижим. И человечество в разные эпохи, в разных цивилизациях, в разных положениях, и в суровых, и в хороших, благодатных, и прочее, ну, пытается и благодарить Бога, и взывать к Нему с разными просьбами, и молитвенно, и раньше вот вы выезжали, батюшки там в России, на поля, чтобы просить дождя, и наоборот, когда дождь слишком просить, чтобы прекратился дождь, была, ну, по суше погода. Ну, в общем, то есть это живет постоянно, но, понимаете, личное присутствие или личная встреча с Богом – это встреча невозможна помимо того, чтобы мы увидели Христа, ну, в самих себе. Вот. Это пусть не прозвучит как-то слишком дерзновенно, ведь вот мы знаем, апостол Павел написал: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И вот он видит Христа в себе, который открывается в его мыслях, в его словах, в его действиях. А вот сколько апостол Павел совершал, он не Христос. И он так в другом месте пишет: не я не Христос. А вы пишете, Коринфянам, он упрекает, что пишет: я Кифин, я Аполлосов, я Павлов. А разве Павел за вас распялся, говорит он? Поэтому вот распятие и крест Христов – это квинтэссенция вообще вот, ну, веры человека в Бога и в человека. Потому что без веры в человека, вера в Бога, ну, вот мы знаем из послания апостола Иоанна, мы знаем, что она, ну, ты веришь, ты говоришь, что ты веришь, любишь Бога, а ненавидишь брата своего, тогда ты лжец, говорит апостол Иоанн, пишет, вернее, апостол Иоанн. Ну, то есть, вот, ну, понимаете, не можем переступить через то, что происходит вокруг нас, с нашими близкими, далекими людьми, вообще в мире, что происходит. Через это перескочить невозможно, сказать, что я вот, знаете, вот верю в Бога, моя вера такая вот особенная, что она не касается ничего другого. Поэтому она, это потребность души, потребность того, чтобы, ну, окружающий мир был устроен, ну, по-божьему, по тому, как он бы хотел. Откуда вы скажете нам, вы знаете, как бы Бог хотел? И вот тут наступает очень важный момент. Человеку дана способность. И это как бы, ну, имплицитно, это присуще природе человеческой, способность, желание, потребность верить. Вот, Ирина, о чем я хотел сказать, подтверждая ваши слова, с которых вы начали нашу программу.
Ну вот еще интересно, отец Георгий, то, что страдания претерпевает человек тоже, потому что душа, ну вот тут можно заимствовать фразу, душа христианка, просится ближе к Богу. То есть вот страдания, они тоже для того, чтобы подкреплять нашу веру. Я вот просто подумала, что, наверное, прогресс тоже обязан тому, что у нас есть трудности. Ну вот тяжело что-то выполнять. Придумали посудомоечную машину, стиральную машину, автомобили, чтобы передвигаться. Вот, вероятно, для веры тоже нужны трудности и страдания в нашем мире.
Ну, знаете, такую машину веры придумать, я думаю, не дерзнет человек, по крайней мере, предложить на рынок духовных услуг на такую машину веры. Вот поставил ее дома и верь себе, сколько никаких забот, вот она все за тебя сделает, эта машина или какой-то робот, устройство, механизм, программа, не знаю.
Ну, было бы легко, надо было бы придумывать, если бы было все легко.
Нет, я думаю, что если бы это такое кому-то пришло в голову, то, наверное, что-то над этим потрудились, придумали. Нет, ну, у нас же есть индустрия, так сказать, не только развлечений, а индустрия, ну, воспитания, пропаганды, какого-то образа жизни, каких-то ценностей. Она есть и, ну, наверное, всегда была в человечестве, в той или иной, с теми возможностями, которые есть у человека. Он пропагандировал определенные ценности. Но и христианство тоже в каком-то этическом смысле или в моральном смысле тоже имеет свои ценности и высшие ценности. присущи человеку, она и пропагандирует их, естественно. И мы этим занимаемся с вами, Ирина, вот на радио Теос, и, ну и в храмах, и в монастырях. И, конечно, это есть. Но я хочу сказать, что человеку присущи изнутри поиск и обретение подлинной веры, но веры подтвержденной, понимаете? Ну да, вот я верю, что вот будет все хорошо. Но подтвердится оно, будет ли все хорошо. Но когда будет все хорошо, тогда я скажу: о, а ведь я так и верил. А если не будет хорошо, то скажу: эх, зря я верил, что хорошо. Нет, вот не так с Богом. С Богом иначе. Совершенно невозможно поставить себя в такое положение, что мы скажем, что я вот верил, а Бог мне ничего не сделал. Значит, Бога нет. Ну, сказать-то можно. Написать можно такое. Но поистине человек этому не верит до конца, что Бога нет. И потому и в 126-м псалме написано, что речи безумный в сердце своем. Сказал безумец в сердце: нет Бога. Но только человек, который потерял ум, может сказать, что Бога нет. Потому что, объяснений мы знаем бесчисленное количество. У каждого в жизни есть объяснение. И все-таки я еще раз возвращаюсь к тому, что изначально импульсом является поиск человека. Чего-то мне не хватает. Вы знаете, когда я голодный, я начинаю усиленно думать, размышлять, где же я сейчас поем-то? Или там спустя какое-то время, надо же это организовать, надо куда-то пойти, где-то что-то купить, принести, приготовить, тогда я поем, или там попить. Или там, допустим, человек заранее планирует свой отпуск, чтобы знать, что в течение года трудился достаточно, но надо иметь и небольшой отдых и семье, и детям. И вот заранее планирует, понимаете, и ищет этого. Ну вот в мире присущий подобный поиск ее. Это не потому, что вот мне захотелось вдруг, там не с той ноги встал сегодня утром, что-то солнца нет на небе, что-то снег там, слякоть кругом, или там мороз, я не знаю, как сейчас в Москве, мороз или слякоть, по-моему, мороз, да?
Ну, нормальная погода обычная для начала марта.
Да. Ну, вот солнышко, допустим, а вот будет слякоть, что-то не так, что-то не повернулось, и вот, да, ну, хорошо, давай-ка я тогда поищу виллу. Нет, не совсем так, совсем не так. Оно приходит к нам, желание верить, желание знать Бога, желание ощущать Божье присутствие и в мире, и в моей жизни, и в жизни других людей. Это вот имплицитно, оно присуще человеческой природе. Поэтому Тертуллиан, вот автор, которого привели его слова, написал, что душа человека по природе христианка. Вот по природе, понимаете, она... И вот именно христианка, здесь я подчеркиваю, да простят меня верующие других религий. Я думаю, что в каждой религии, такой традиционной, установленной веками, тысячелетиями существует, в каждой религии, несомненно, доброе, благое, нравственное и присущее, и потому она живет, она обращена к человеку и к его внутренним потребностям. Несомненно, поиску Бога и обретению, да. Но вот все-таки вот душа сама, вот человека лично, вот меня, вас, Ирина, тех, кто нас слушает сейчас, вот она по природе христиана, она хочет видеть Бога таким, вот, каким я себя вот ощущаю в этом мире, человечным, таким, что ли, каким-то особенностями человеческими. И Бог идет на это, зная, угадывая человеческое желание, и не сразу это произошло. Мы знаем с вами, что человечество было иное, допустим, допотопное, а там были другие люди, такие могучие гиганты, духовно очень такие мощные люди. И это человечество не шло к Богу. Оно предпочло свою собственную жизнь, не верило Богу. И показатель тому история Ноя, Ковчега. Никто не обратил внимания. Над Ноем там усмехались, что человек с ума сошел посреди суши, строит корабль. Это легенда, это показательно, понимаете? Показательно усмешка или насмешка, или такое ирония, иногда и цинизм даже в отношении верующих до ныне, это присуще нам, нашему миру, нашим отношениям. Ну, не могу сказать, к сожалению или к счастью, не знаю. Мир так живет. И мы с вами тоже в поисках нашей веры, тоже порой сомневаемся и подтруниваем над верой других людей. Я не говорю о других религиях, а даже внутри христианства. Вот одни христиане верят не так, а вот у нас так. Ну, смотрите, как у них все это не устроено, не похоже на нас. И вот непохожесть это ставит перед нашими глазами как бы такую пелену. Пеленой накрываются наши глаза, и мы уже не веру, не Бога ищем, а ищем то, что было вот похоже на нас, чтобы все как у нас было, чтобы все как мы вот привыкли, в чем мы родились, в чем мы нас воспитали. Понимаете, и это, конечно, во многих случаях отдаляет нас от той веры, которая присуща душе, которая по природе христианки. Вот эта христианка, природное христианство человека, оно, конечно, рано или поздно раскроется и раскрывается. Когда это произойдет? Ну, трудно сказать, но чем раньше, наверное, тем лучше, чтобы мы успели что-то сделать разумное, доброе, вечное в этой жизни, а не ушли за порог этой жизни, ну, в недоумение, в расстройстве, в утратах сплошных и с претензиями кому-то, кто там нас встретит или встретит ли вообще, если там кто-то есть, то мы ему скажем за все, что с нами было в этой жизни, предъявим счет, так сказать, тому, кто нас там встретит. Ну, то есть, чтобы такого не помышлялось, не получалось. Вот,
отец Георгий, поэтому... пока вот по ходу этих рассуждений, можно я прочитаю вопрос от Елены, почему Бог не дает просимое? Ну, кстати, сегодня прозвучало, вы тоже сказали, что порой Бог что-то вот, ну, не делает человеку. В ответ на его веру или какие-то старания. Ну, наверное, человек должен действовать.
Ну, знаете, у Бога есть свое представление, конечно. Во-первых, о самом себе, конечно. Бог самодостаточный, он сам себя представляет. Я думаю, что вполне достаточно. И нам не стоит подправлять Бога в том, каким бы хорошо было бы ему быть. А то мы привыкли в этой жизни поучать. Ну, детей там поучаем. Ну, и друг друга тоже порой поучаем. Ну, что, вот как ты могла? Ну, как ты вот мог? Ну. Но также бывают и ситуации, когда мы просим, ну, Господи, ну, где же ты, ну, что ж ты не видишь, ну, что ж ты, Господи, какой же ты, вот, Господь, если ты вот этого не видишь. Ну, вот примерно я утрирую, сознательно утрирую, чтобы было понятно нашей слушанности, что наши прошения порой проникнуты, каким-то, духом вот, земным, что ли, приземленным, чувственным каким-то, понимаете, и... Как говорят иногда святые отцы, не доходит наша молитва до Бога. Но вот, понимаете, с Богом соприкасает нас, а вот абсолютная, безраздельная вера, вера как доверие, по выражению великого мыслителя иудейского Мартина Бубера, вера как доверие, вот у него книги замечательные, есть два образа веры, о вере как доверие, вере как убеждение. Вера как доверие детская, непосредственная, простая, где ребенок протягивает руку и обращает, предает себя в руки там, родителей своих, учителей, да, действуйте, делайте, я верю вам, что вы мне сделаете хорошо. И вера как убеждение, когда мы убеждены в том, что вот так, так и так. И логично это доказываем другим людям. Пытаемся, вернее, доказать, или даже не то, что доказать, а привести аргументы, соображения свои какие-то. И убеждаем кого-то, кого-то не убеждаем. В общем, вера как убеждение. Вот такие два образа веры, которые, конечно, как две стороны одной медали. Вот. И в этом смысле... доверие, оно, конечно, желанное. И вот обращение и непонимание, от чего вот Бог нас не слышит, нам кажется. Но так ведь и дети, родители просят, а не получают. Потому что мама с папой подумали и сказали, нет, ты знаешь, сынок, или там дочь, пока вот тебе это рановато, вот эту игрушечку, которая называется, там, допустим, автомобиль гоночный или какой-нибудь там суперкар, тебе еще пока рановато, ты еще вот поучись там, научись многим вещам, а потом вот какой-то тебе попроще какой-нибудь там «Жигули» там тебе купим. Ну, я так условно. То есть вот некоторые вещи нам рано, и не то чтобы знать, а получать в своей жизни. Почему? Потому что к этому еще пройдет путь определенный. Вот такое может быть. Я не сужаю наше внимание вот в этом вопросе, что Бог не отвечает иногда, вот только лишь до того, что мы еще не доросли, мол, до того, чтобы нам ответить. Нет, даже и не в этом дело. Или, допустим, что у нас недостаточно веры, что мы не доверяем, что мы просим о том, чего нам не нужно. Все это в разных ситуациях, в разных обстоятельствах бывает или то, или другое, или все вместе. Почему Бог не отвечает? То есть его видение дальше, чем видение человека. И в этой жизни, и в жизни, конечно, последующей. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы научились, мне самому хочется научиться, чтобы мы доверяли Богу настолько, что вот нет ответа, значит, для меня лучше попробовать самому решить этот вопрос или как-то вот эту проблему. И получается так, что я ее решаю, и от этого укрепляется моя вера, и получается, я получаю какое-то знание, опыт, умение, и это приносит пользу в этой жизни, и того Бог добивается. Если бы он сразу, знаете, как автомат желаний, мгновенно отвечал на мои запросы, то я бы тоже превратился в какую-то марионетку или в какое-то животное, которое давит на кнопку удовольствия. Потому что на самом деле человеку хочется одного – удовольствия, радости. Но это нормально, это естественно. Но радость заслуженная бывает. Бывает радость, которая вот вдруг свалилась, и она нам ничего не стоила. Мы ее вряд ли оценим. А вот заслуженную радость мы оценим по достоинству. Помните такое замечательное притча или сказка о рубле, который у богатого отца, значит, есть сын, у которого все есть. Но отец решил его поучить, чтобы сын научился работать, посылает его, говорит, знаешь, я тебе давать больше не буду, ты иди вот заработай. Сын пошел работать, весь день ничего не делал, а потом к вечеру пришли его друзья, которые знают, что он такой богатенький, Буратино, вот, и что у него папаша богатенький, он говорит, на тебе, вот там. И он довольный, кучей денег приходит к отцу, папа, я заработал. Отец берет эти деньги и бросает в огонь. А сынок стоит так, и не шелохнулся. Знаете, папаша все понял, и в следующий раз приказал этим друзьям ничего не давать им. Послал его на работу. Вот ходил, ничего, никто к нему не приходит. Но пришлось поработать, что-то там пропахал в поте лица, получил за все 1 рубль всего лишь. Приходит домой отец, где твоя зарплата? Рубль. Берет рубль и бросает в огонь. Руками в этот огонь влезает. Да ты что? И вот тут вот. И это называется сказка, как заработанный рубль или что-то в этом роде. Думаю, что все знают эту историю. И, наверное, помнят и замечательное произведение Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Помните, там тоже миллионы полетели в огонь. Поскольку оно не было заработано, то оно не вызвало такой реакции. Этот образ привел для того, чтобы мы понимали, что малое внимание, оно ценно, когда оно выстрадано. Понимаете, вот мы говорили о страданиях, да? Бог ценит страдания, когда человек смиряется, и когда он понимает, что вот этот вот рубль или там какой-то мелкий итог, он кажется мелким другим со стороны, когда ты там богат, или у тебя богатенький папаша. А когда ты сам это заработал своими руками, это уже не кажется мелочью. Это кажется достоянием твоим, заслуженным, достойным. И вот тут тебя Бог, и Бог это и ценит. И тогда он понимает, ты понимаешь, что ты получил что-то драгоценное. Понимаете, в молитве очень похоже, что-то подобное. Ведь эти древние сказки, притчи, легенды, они все так или иначе вырастают из литературы христианской, и если не из Евангелия и послания апостолов, то из той среды, которая выросла на евангельской основе, скажем так. Поэтому вот неудивительно, что бывают случаи. Я прошу меня простить за многословие такое, но хотелось и самому себе пояснить, и вам, дорогие слушатели, Ирина, я не знаю, как понятно ли я сказал или нет, что молитва, конечно, она выстроена. И когда страдания, человек проходит через страдания, и молитва – это горячая от сердца, такая, что больше уже нет не, ну, сил. Вы знаете, вот это я тоже привожу пример преподобного Силуана Афонского, такой святой, близкий к нам по времени, которого Христос встретил однажды. И он ощутил непостижимую благодать на сердце. И он хотел, чтобы это было дальше. Молился и ответа не получал. И молился, ну, можно сказать, день и ночь, там очень-очень строгой жизни был человек, и годы шли, и не получал никакого ответа от Бога. И в какой-то момент уже там 14 лет прошло с тех пор, он уже взмолился и как бы на последнем издыхании, ну, как бы вскрикнул: «Господи, ты неумолим!» И вот на последнем уже рывке, что ли, его души, он получил ответ от Бога. И ему вторично, ну, там сказано в Описании, в жизнеописании, что явился Христос вторично, и благодать с тех пор не оставляла его. Ну, то есть, понимаете, вот этот восхождение на горы, еще надо идти, еще, уже сил нет, нет, вот еще надо шаг сделать. В духовной жизни очень подобные вещи случаются. Ну вот поэтому.
Отец Георгий, вот, может быть, я тут сейчас и зачитаю, как вы написали: удовольствие конечное приносит разочарование, наступает отрезвление и похмелье, когда человеку надоедает все, жизнь становится пустой и ничем не наполняется, когда прежнее теряет смысл и привлекательность, остаются лишь сердце и совесть, которые хотя бы напоминают человеку о своем существовании. Вот, чтобы не случилось запустение в храме человеческого сердца, Бог посылает мучения, внутренние терзания совести, разума или чувства. Или, может быть, даже не посылает отец Георгий, а они же уже есть в человеке от рождения.
Ну, мучение это, ну, страдание, ну почему?
Внутренние, ну, тут вот о внутренних, ну, способность к ним.
Ну, что, способность, нет, ну, вообще мы способны радоваться, а страдать мы вообще, ну, конечно, способны переносить страдания, способны, да, но тоже до порога, до предела. Вот, вот радости предела нет. И мы, ну, тоже, конечно, тоже в земной жизни вообще все ограничено, и страдания, и радости ограничены, потому что мы имеем, ну, как говорят, телесную, что ли, оболочку или телесное состояние, которое, ну, лимитировано, а его возможности имеют свои пределы. И мы не можем принять то, что превосходит наши земные возможности. И, ну, так вот, допустим, когда Бог явился Моисею, то он поместил его в расселенную скалу, чтобы тот не мог видеть его. Потому что если, ну, как сказано, что человек не может видеть Бога и не умереть. То есть это уже все, конец жизни, если человек встречает Бога. И, ну, вот и такие непереносимые. Ну, и страдания тоже бывают непереносимые, которые, в конце концов, страдает, а потом уже такое страдание, что уже человек, ну, не может дальше, и жизнь кончается на этом. Ну, так. Ну, мы, конечно, мы молимся о том, чтобы наша безболезненная кончина была, но постигает разное. Мы теперь знаем, многое случается. Ну, и знаем, знали всегда, теперь особенно тоже события происходят тяжелые, где жизнь, ну, уходит в жизни людей. Вот, и приходит извещение о том, что вот не стало того или другого, ну, воина или кого-то из мирных жителей. Ну, знаем, что теперь видим это, и с этим сталкиваемся, и понимаем, что, ну, как мы всегда это теоретически знаем, но как бы осознание, оно вдруг накрывает нас, что жизнь не бесконечна, что есть пределы у жизни самой, как и у страданий, и у радости жизненных, но и у самой жизни. Поэтому, ну, но вот возвращаясь к той теме, с которой мы начали, что душа по природе христианка, вот в этом наше, мы видим, ну, как бы и спасение наше. Она христианка в том смысле, что, ну, она ожидает восстания из смертных оков, из смерти, из ада, что ли, называется. Ад, где твоя жалость, смерть, где твоя победа? Восклицаем мы в пасхальные, ну, до Пасхи еще далеко, но можно все-таки вспомнить об этом. Да, и вот это потому мы и хотим. Ну, хочет человек жить. Ну, вот это и есть христианство души своей человеческой. Ну, мы хотим жить. И, ну, независимо от даже возраста и от того, как мы страдаем, даже до последних страданий человек все-таки пытается, ну, что-то сделать, как-то побороть страдания и продолжать жить. Ну, вот и на каком-то этапе, ну, он переходит этот порог, и оказывается, ну, человек, личность человеческая, душа человеческая оказывается в другом измерении, в другом, что ли, пространстве или в другой сфере, где она не ограничена так, как здесь, с одной стороны. Но она пришла с определенными качествами, которые вырастил человек в этой жизни. Ну, вот потому нам и говорится, что уже будет подвергаться испытанию вот, дальше. Не потому, что Господь тебя там будет специально преднамеренно вот так тебя вот будет. Нет, потому что вхождение в вечность, оно не очевидно и непросто. Представим на минутку, что у нас есть какие-то неприязни, какие-то есть враги. Но, допустим, в этой жизни мы можем повернуться и уйти от своего там, соперника или врага, или человека, который нас обижает. Да, ну не понравился, ушел. А представим себе, что мы оказались в вечности лицом к лицу с этим самым человеком, с ней или с ним, которые вот нам были настолько неприятны, вот не переносили мы вот это. И вдруг лицом к лицу, и так вечно. Как и что это будет? Наверное, будет для человека, если не освободился от своей неприязни, будет сущий ад. Ну вот я так думаю, что что-то похожее. Чтобы избежать этого, вот мы входим во время Великого Поста, раскаиваемся, и просим прощения у всех для начала, потом раскаиваемся в своих грехах и ну, ищем возможности и пути, на котором мы можем освободиться, что ли, от прежних.
Да, отец Георгий, действительно страшно представить, что если человек войдет в вечность вот с тем чувством каким-то непрощения, да, это, ну, конечно, да. Ад. Вот я хочу сейчас прочитать вопрос от Маргариты. Подскажите, пожалуйста, что делать, если не хватает силы воли соблюдать пост? Ну, вторая неделя Великого Поста.
Ну, во-первых, Маргарита, если вы слушаете нас, я вам хочу сказать, что уже сам факт вашего вопроса – это уже прогресс. Это уже хорошее дело. Вы спрашиваете, что делать, если нет сил? Ну, сверхсил, ну, и вы не сможете, ну, и не надо сверхсил. Бог дает каждому по силам, в меру ему. Ну, соблюдать пост, знаете, можно вычитать такие правила, которыми постились там, не знаю, схимники, какие-то отшельники, какие-то аскеты, которые десятилетиями шли к таким постам. И вдруг мы говорим, ох, он там вот не ел того, не ел этого, только, значит, ну, не знаю, воду пил и целый пост сидел. Ох, какой великий человек, а дай я попробую. Не получается, разочарование. Нет, конечно, это неразумно. И ну, неправильно так. У каждого человека свой путь. И начинать свой путь надо, конечно, с малых вещей. Маргарита, если вы еще раз, если вы нас слушаете, начните с чего-то малого. Ну, что касается продуктов питания, ну, что-то вам, я не знаю, кто-то из женщин, может, любит сладкое, шоколад, не знаю, торты. Ну, откажитесь, или урежьте там вдвое, втрое, в четверо вот ту порцию, которую вы обычно съедали. И это уже будет ваш пост, для вас это уже будет подвиг. И вы уже поймете, что Бог оценил ваше движение, ваше намерение сделать малое усилие над собой. Понимаете, но усилие делать надо какое-то. Вот, не в силах. Понимаете, не стоит опускать руки сразу, когда мы вдруг навешиваем на себя немыслимые какие-то вериги и не можем их нести. Или какие-то ношу какую-то, которую ну, кто-то там, допустим, нес, а мы не можем. Ну вот ответ, то, что Бог не хочет от нас этого. И не навязывает нам, и не вешает на нас эти вериги. Это нелепость, абсурд. Бог чужд всякого, всякой глупости. Поэтому мы давайте с вами избегать нелепости и таких непосильных, непомерных загрузок, нагрузок или желаний. А начнем с малого. Можно постепенно, определенный план – Маргарита, разработайте на пост. Допустим, сегодня эти выводы, завтра это вот первая неделя там, такая. Первая неделя построже попробовать. Ну, там она прошла. Я бы ответил бы вам, когда она начиналась. Ну, со второй недели, с любого времени начните. Ну, допустим, отказаться от каких-то элементарных вещей, которые прежде радовали вас. И потерпеть, Вот в малом это будет великий для вас пост, вот для любого из нас. Я не знаю, какие ваши возможности, но определенно их достаточно будет для того, чтобы сделать этот первый шаг. Ну вот и все, и дальше вы увидите сами. Вам захочется дальше идти. Сделать первый маленький шаг, вы захотите сделать второй, захотите потом третий. И так у вас пройдет пост в таком восхождении. Ну пусть не великом, не грандиозном, не каком-то таком ошеломляющим для самой себя, но все равно это подвиг будет. И Бог, поверьте, Он ваш подвиг несомненно оценит, потому что Он знает вас лично, и знает ваши усилия, знает ваши намерения. И вот именно намерение совершить что-то ради того, чтобы моя вера была, чтобы иметь веру, чтобы она не застыла, не умерла во мне. Вот. А вера без дел мертва, говорит, пишет апостол Иаков. И это вот как раз вот наше дело. Пусть будет малое. Вот. Так что я думаю, что, несомненно, малейшее внимание, которое мы уделяем себе самим на жизни нашей. Да, еще очень важно, вот тоже, допустим, владыка Антоний Суворский, известный всем архипастырь, проповедник и подвижник веры. И, вот, он говорил, что возьми какое-то дело. Не только вот личный пост, который тебя, ограничение там, питание, мы именно так часто воспринимаем пост, но возьми какое-то дело, которое, может быть, в ущерб твоим намерениям, планам, я не знаю, распорядку твоего дня, может быть, в ущерб этому, тоже опять начать с малого, да, в ущерб может быть этому, но для какой-то пользы другому человеку. Вот чтобы это было ощутимо. Не, всякое может быть, посетить, встретить. Да, эти вещи перечислены. Помните притчу о страшном суде? Накормить, напоить, одеть, посетить в больного или в темнице. И все. По сути, быть рядом с человеком, которому это от этого хорошо. В основном это наши близкие, может, родители, может, дети наши, которые нуждаются в том, чтобы мы с ними побыли. И уже будет хорошее дело, уже будет движение, уже будет польза. Вот.
Отец Георгий, пожалуй, в каждый период поста в наших эфирах повторяется то, что важнее дела, кого-то накормить голодного, кому-то помочь, что это молитва, это размышление. И все-таки людей беспокоит соблюдение некой диеты. Наверное, это тоже обязательно почему-то.
Диета, как диета?
Себя, да, ограничить.
Назовем это диетой, да. Но это важно. Почему? Потому что мы себя ущемляем в чем-то. И это тоже нелегко, я говорю, я же об этом долго говорил, что начать с малого, убрать из своей диеты, что-то убрать, то, что меня радовало прежде, так будет какой-то дискомфорт, какое-то, желание. И вот это мы захотим чем-то возместить это. Понимаете, вообще по смыслу, что мы возмещаем физическое, духовное. То есть захочется чем-то возместить, настроения нет, недостаток какого-то радости, такого, опять то нельзя, это нельзя. И как бы на место этого приходит именно молитва и убеждение в том, что есть более высокое что-то, нежели наше это желание там скушать какую-то шоколадку или сливки там налить в кофе, а теперь без сливок, надо пить кофе, какая беда. Или там, допустим, англичане пьют чай всегда с молоком, в России так не принято, англичане так обязательно с молоком. Чай без молока, такой будет уже не такой приятный, так вкусный, то есть пусть какая-то мелочь, и воздержание в пище, в напитках – это важная составляющая, важно, очень важная. Почему? Потому что здесь мы учимся, здесь мы получаем опыт преодоления, превозмогания, самих себя, своей потребности, своей природы. Понимаете, святые отцы, опять подчеркиваю, что это, ну, к нам с вами пока не относится, но святые отцы, подвижники, аскеты, они радость получали от того, что еще наступил опять пост, и опять мне надо, я могу вот отказаться от такой пищи. И это я возмещу молитвой сугубой, очень яркой и высокой, что ли, молитвой, и размышлением о Боге, которое не будет... которому не будет препятствовать моя загруженность вот, ну, моего организма, ну, такими всякими продуктами и поиском еще каких-то более вкусных, более приятных, более каких-то заманчивых продуктов. А действительно, наша жизнь, мы, ну, как говорим, вот, рынок такой свободный, вот, он всегда изобретает что-то еще более приятное, чем вот было приятное, а у нас нет, вот еще лучше, будут тебя присылать, как вы знаете, наверное, и на почту, и там, и по телевидению постоянно рекламы, и там, и в интернете, и по электронной почте все приходит. Нет, вот вы знаете, мне хорошо, у меня все есть. Нет, вот у вас еще вот вы посмотрите, вот попробуйте вот это средство. Это потрясающе, это находка, достижение, которого не было, человечество не знало за все свое время своей жизни, а вот мы открыли, предлагаем вам прорыв. И, понимаете, и вот что-то еще предлагает, еще. Вот на этом построена, ну, жизнь. И действительно, на фоне того, что, ну, во многих случаях это бывает просто какая-то, ну, профанация и часто просто откровенное жульничество, ну, нередко бывает жульничество, ну, или, по крайней мере, никакой пользы от этого мы не получаем, а там платим деньги, все. Но все-таки на этом развивается, потому что бывает что-то действительно полезное, оно входит в обиход. Ну, вот как вы, Ирина, сегодня назвали, допустим, посудомоечную машину. Но когда тоже кому-то пришла в голову идея, что хватит мне там тереть эти тарелки, значит, так, какой-то мочалкой, тряпкой, поставлю, вот пусть такой механизм крутит ее, и водичка с этим с мылом льется, а и крутит, обтирает от тряпки. Ну, есть же вот, электричество подвел, и оно будет крутиться. И потом постепенно наросло, идея обросла такими другими идеями, и появилась вот такая закрытая машина, в которой там вода льется, там помоющие средства, и все это само по себе моется, ну, и вот стало хорошо.
Ну, чтобы жизнь облегчить, да.
Да, то есть я к тому, что, ну, реклама, она надоедает, конечно, все, но она не всегда бесполезна, бывает, она что-то и приносит пользу. Да, так вот, я хочу к тому сказать, что вот это навязывание еще лучше, еще приятнее, еще комфортнее. Ну да, на этом живет наша цивилизация, она, ну, сама себя как бы подталкивает дальше к еще чего-то еще нового, и поэтому мы получаем возможность и что-то изобретаем. Ну вот, знаете...
Отец Георгий, ну так вот, если шутя, посуду мою я, конечно, сама, но вот без стиральной машины, наверное, было бы тяжело сегодня. Потому что представить, как это было раньше, ну, будет тяжело.
Ну, и кто-то стирает сам, тоже скажет, ну, стирай ты сам, а вот, ну, вот доехать на работу мне нужен автобус, ну, или там метро, или там поезд. Ну, вот тоже, пожалуйста, когда-то изобрели же это. Сначала была телега, там сначала колесо изобрели, потом на телегу там какое-то. Вот. Ну, да, то есть разум, мозг работает человека, он находит решение, мы к этому стремимся. Но, понимаете, пост не, это не противопоставление разуму, но напоминание. И смотрите, он все-таки в отношении к целому году, 49 дней поста, ну, продолжительное время, но все-таки меньше, чем время обычного, так сказать, пребывание. Ну, даже если учесть посты там в среду, пятницу, еще как посты там Петров пост, там, рождественский и так далее, все равно время года без поста вообще, ну, я думаю, все-таки больше, чем время года с постами разными. Ну, то есть я к тому, что это напоминание, оно все-таки важно. Да, мы усовершенствуем систему жизни. Ну, вот там кто-то, Ирина еще моет руками, а вот кто-то скажет, ну, не, вот надоело, я стиральную машину, а кто-то скажет, у меня уже там квартиру убирает там какой-нибудь Румба, уборщик там, я ему сказала, еще на работе послала месседж, и Румба включился и стал у меня там пылесосить все, убирать, сам двигается, вот, а коты от него только шарахаются в разные стороны. А я прихожу, все уже чистый, и от котов все это... как шерсть там все убрал, и все хорошо. То есть, понимаете, изобретаем, да, Ну, было бы странно упрекать, вернее, упрекать друг друга, что вы изобретаете. Давайте как бы лучше попастимся, ничего изобретать не будем, а пусть будет чем хуже, тем лучше. Нет, смысл поста не в этом. Но все-таки есть определенные пределы, в том числе и для роста цивилизации, стремления. И понимаете, какие пределы? Ну, вот они есть. Во-первых, сам человек, человечность. Ну, я не убежден, что такого никогда не будет, что развитие технологий, допустим, биотехнологий, вдруг позволит нам выращивать человека. Вот с определенными качествами, с определенными чертами характера, внешним видом, вот выращивать каким-то образом, вот удовлетворял всем потребностям, там, допустим, той системы, в которую он погружается. Ну, вот я это категорически думаю, что, ну, не думаю, убежден, что вот это не входит в Божьи планы. Человек уникален, в этом многообразен, необычайно, абсолютно все разные, абсолютно все, каждый уникален и дорог Богу. Бог бесконечен, он объемлет всех нас, сколько бы миллиардов, сотен миллиардов, миллионов, триллионов людей не проживало от начала этого мира и до его конца, у Бога нет границ, чтобы каждому иметь личное внимание. Вот это чисто наше, ну как наше, человеческое достижение, ну, значит, по сути дела, достижение христианства. Ведь христианство, как по выражению Теяра де Шарден, это конец религии. Помните такое выражение, да? Теяр де Шарден в начале прошлого века так выразил, это, подхватили этот мем, что Христос – конец религии. Не христианство, а Христос – конец религии. Христианство – еще религия, да, это религия, это ну, определенные нормы, чины, вот посты, все это. Но сам Христос – это конец религии. Бог стал человеком, и все, религиозного больше не осталось. Мы видим человека, да, на иконах, да, особенного, да, другого, да, Божий Сын. Но он человек тоже, и подлинный человек, как мы, он не иллюзорный. Иначе бы и спасение не совершилось, мы знаем с вами, что не воспринято, то не уврачевано, то не спасено. Если в человеке какое-то качество не воспринято Христом, то это не спасается, этого не будет в другом человеке. Да, есть такое, какое-то, ну, грех, склонность к греху. Вот это уврачевано, этого нет во Христе. Он не склонен к греху. Вот. И показывает нам, что можно жить уже в этом мире, не поддаваясь на склонность к греху. Вот опять возвращаемся к теме поста. Но пост напоминает, что мы не обязаны, мы не рабы своей собственной природы, чтобы там хотеть как можно вкуснее покушать, как можно там приятнее чего-то попить, комфортнее там пожить. Мы не рабы этого. Да, мы это делаем, но это временное, но это не есть, значит, конечная цель человека в его жизни, в его не смысл его жизни, чтобы устроить свою жизнь как можно комфортнее в этом мире. Потому что есть смерть. Человек рождается, человек умирает. Поэтому это не есть подлинный смысл жизни – устроиться комфортно. А подлинный смысл жизни вот, – это, ну, в общем, приготовить себя к жизни вечной.
Ну, отец Георгий, так. Ну вот еще раз все-таки вот эти страдания, которые в душе возникают в связи с какими-то житейскими тоже переживаниями, пост, это тоже в какой-то степени страдания. Вот они тоже ведут к прогрессу, ну, прогрессу души, чтобы заставляют человека найти тот источник, который дает радость. Вот они периодически в жизни возникают, и периодически человек... Его что-то заставляет найти источник той радости.
Ну, только несомненно, да. Об этом вот сегодня целую передачу с вами говорим, Ирина. Да, несомненно. Но это не значит, что надо изобретать себе эти страдания. Но в пост мы страдаем только лишь потому, что мы там привыкли. Кто-то привык сладкое есть, кто-то привык там молочное, кто-то привык мясо есть. Но мы все равно же питаемся. Пост мы же не... Ну, хотя с какое-то время там человек может прожить и без питания, как вот Христос 40 дней постился, но его подвиг повторили. Был такой свидетель Тихон Задонский, который тоже 40 дней постился, ничего не вкушал. 39 дней. А на 40-й день, чтобы не возгордиться, не считать себя подобным Христу, ну, что он совершил подвиг Христа, на 40-й день он скушал рыбки, чтобы вот именно нарушил зубы. Так говорит его житие. Вот. То есть я к тому, что есть пределы. Можно сколько-то времени есть, там, 2-3 дня, 5 дней, там, разные есть. Но все равно потом в конечном итоге вкушаем. То есть не лишение пищи совсем, восприятие пищи как необходимой биологической составляющей нашей жизни. Вот. А саму жизнь мы устремляем не для получения удовольствия от того, что мы питаемся, а на получение удовольствия и радости, как вы, Ирина, сказали, вот от недостатка мы переходим к преизбытку. То есть, физическая недостаток, немощь восполняется духовным. И наше желание, в конце концов, наша душа может воспрять. И она и воспрянет, несомненно. И поэтому мы готовимся постом к великому празднику, Христову воскресению. Поэтому воскресенье по-настоящему для нас будет выглядеть воскресенье, потому что мы возрождаемся, как бы восстаем от ущербной нашей жизни. И на то будет этих страданий, там, переживаний там, и каких-то... страданий, я имею в виду, что мы лишаем себя того или этого. И вот мы восстаем. Не потому что нам возвращается, просто наше сердце радуется малому. И мы, вкушая, или даже не просто мы радуемся просто тому, что мы можем причаститься и возгласить «Христос воскресе». Вот поэтому я думаю, что.
Отец Георгий, мы должны уже остановиться. Я очень благодарна вам за то, что вы были с нами. До следующей встречи.
Спасибо.